С новостями дня нас знакомит Екатерина Евсеева. Погода в Москве в эти минуты уже плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 28, в Санкт-Петербурге плюс 14, днем до плюс 19 и солнечно. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Европейские перспективы белорусской власти Александра Лукашенко. Сегодня в Страсбурге на сессии ПАСЭ после 12-летнего перерыва может быть возобновлен процесс присоединения Беларуси к Совету Европы. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Анны Ахматовой. Размышления и воспоминания работников музея Ахматовой в Санкт-Петербурге. Возможно ли либерализация по-путински? На волнах «Радио Свобода» цикл бесед с ведущими российскими политическими экспертами о будущем демократии в России. И вернемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира «Свободы». Последние новости о расследовании покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Почему вновь обострилась обстановка на Северном Кавказе? Мнение жителей российских городов. Итак, сегодня Парламентская ассамблея Европы продолжает свою летнюю сессию. Для России на ней, конечно, главным будет доклад Сабины Лойтхойзер-Шнаренбергер о политически мотивированных судебных процессах в Европе, в котором большое место уделено делу ЮКОСа. Но главной темой на сегодняшнем заседании сессии ПАСЭ станет ситуация в Белоруссии. В частности, предлагается возобновить процесс присоединения Белоруссии к Совету Европы, который был остановлен Страсбургом 12 лет назад, 1997 году. С подробностями специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии ПАСЭ Данила Гальперович.
Докладчик по вопросу о ситуации в Белоруссии, итальянец Андреа Ригони, предлагает восстановить для этой страны статус специально приглашенной в Совет Европы, действие которого было прервано в 1997 году. Решение будет приниматься не на самой сессии, его должно принять Бюро Ассамблеи в течение ближайшего года, одновременно наблюдая за шагами Минска навстречу требованиям Совета Европы или наоборот. Однако и Комитет министров Совета Европы поддерживает сближение с Белоруссией. Об этом сказал, отвечая на вопрос «Радио Свобода», Самуэль Сбогар, министр иностранных дел Словакии, председательствующий сейчас в Комитете министров. Я недавно был в Минске и хочу сказать, что это был очень хороший визит. Мы открыли информационный центр Совета Европы в Белоруссии. Это позитивный шаг. Также нужно отметить, что белорусскими властями был в последнее время сделан ряд изменений, которые мы можем оценивать как обнадеживающие. Я лично надеюсь, что Белоруссии будет открыт путь к возвращению ей статуса специально приглашенной страны в парламентской ассамблее. Однако Белоруссии нужно будет, что называется, вести себя хорошо, и статус специально приглашенной страны будет восстановлен, если Минск пойдет на приведение внутри белорусской политики в большее соответствие стандартам Совета Европы. Самуэль Сбогар говорит, что нужно сделать прежде всего. Один из важнейших вопросов – это введение запрета или, как минимум, моратория на смертную казнь. Когда я был в Белоруссии, у нас был обмен мнениями по этому вопросу. Я понимаю чувствительность этой темы и знаю об общественной поддержке того состояния, которое есть сейчас. Но мы надеемся и хотели бы рассчитывать на то, что Белоруссия будет продвигаться для начала хотя бы к мораторию на смертную казнь. Российская делегация будет голосовать за возвращение Белоруссии статуса официально приглашенной в Совет Европы страны. Ведь ценности, отстаиваемые белорусской и российской властью, в основном похожи. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
На слушание в Парламентской ассамблее Совета Европы по Белоруссии приглашены две делегации. Официальную возглавит вице-спикер Палаты представителей Валерий Иванов. От демократических сил будет лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Как оценивают в Минске европейские перспективы Белоруссии, рассказывает Игорь Корней.
В проекте резолюции по докладу Андреа Ригони в качестве положительных шагов, сделанных белорусскими властями, отмечается освобождение в 2008 году политзаключенных, регистрация движения «За свободу» экс-кандидата в президенты Белоруссии Александра Миленкевича, возвращение в систему государственного распространения некоторых негосударственных газет, создание общественно-консультативных советов. В то же время в документе отмечается, ситуация в стране по-прежнему вызывает беспокойство. В частности, парламентские выборы в сентябре 2008 2008 года, по оценкам экспертов, не соответствовали международным стандартам. Тем не менее, проект резолюции предусматривает положительное решение вопроса о возвращении парламенту Белоруссии статуса специального приглашенного в ПАСЭ. Оправдано ли столь стремительное сближение? Александр Добровольский, член Политсовета Объединенной Гражданской Партии, экс-депутат Верховного Совета, на месте которого президент Лукашенко в 1996 году сформировал двухуровневый парламент, придерживается такого мнения.
Разумно сближение Беларуси с Европой. Что касается статуса специально приглашенного, пока для этого нет соответствующих предпосылок. Я понимаю, что должно быть какое-то движение, кому-то нужно показать, что такое движение есть, хоть я считаю это не вполне справедливым. Другое правило, каждый год этот статус будет пересматриваться, позволит сделать соответствующие выводы, с одной стороны, Европе, а с другой стороны, дает окно возможностей для белорусской власти показать, что она не только говорит, но что-то собирается делать. Если какие-то пошаговые действия, то белорусская сторона сделала хотя бы какой-нибудь шаг. Я понимаю, что за этим шагом может считаться открытие информационного пункта в Минске Совета Европы. Пока это только чисто символическая акция, когда в других странах есть информационные офисы и центры, у нас пока только пункт.
Официальную делегацию Белоруссии в Страсбурге возглавит заместитель председателя Палаты представителей, руководитель делегации Национального собрания по осуществлению контактов с ПАСЭ Валерий Иванов. Делегацию Объединенных демократических сил возглавит Анатолий Лебедько. Какой будет его позиция по этому вопросу? Интересуюсь у Александра Добровольского, однопартийца Лебедько.
Я думаю, позиция Анатолия Лебедько будет критической. В том смысле, что нужны реальные шаги. Но не думаю, что он будет там заниматься организацией акций протеста. Скорее всего, его дискуссии в парламентской ассамблее Совета Европы сведутся к тому, что если уж подготовлено такое решение, то нужно продумать, как контролировать прогресс, если он будет, и как реагировать на отсутствие прогресса.
Накануне, во время открытия летней сессии парламентской ассамблеи, президент ПАСЭ Луис Мария де Пуч заявил, что скорее всего, резолюция по восстановлению для белорусского парламента статуса специально приглашенного будет принята. Это протянутая рука белорусскому парламенту, и я убежден, что это принесет плоды, сказал еврочиновник. Если ассамблея проголосует за восстановление статуса, он будет восстановлен лишь на один год, а потом парламентская ассамблея вновь вернется к рассмотрению белорусского вопроса. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Московские врачи оценивают как стабильно тяжелое состояние президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, на которого вчера было совершено покушение в Назране. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня 4-дневное турне по странам Африки. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власть Ирана немедленно прекратить использовать силу для разгона демонстраций сторонников Мирхосейна Мусави. Проведение военно-морских учений США и Украины, запланированное на июль в Черном море, откладывается. Суд в Москве сегодня рассмотрит иски с требованием признать нелегитимным мартовский съезд Союза кинематографистов России. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня: доллар 31 рубль 24 копейки, евро 43 рубля 32 копейки. Сегодня в 14:00 не пропустите на волнах Радио Свобода американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Книга Эндрю Робертса «Лидеры и командиры. Как четыре титана выиграли войну на Западном фронте». О фильме «Бирма» Андерса Остерграда. Интервью с неврологом Тоддом Сектором. И репортаж Владимира Баринова «Какое будущее нам предсказывал Герберт Уэллс». Все это сегодня в американском часе «Поверх барьеров» в 14:00 по московскому времени. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает следить еще за одним судебным процессом, который проходит в Москве. В Мосгорсуде заканчивается процесс над бывшим начальником Главного следственного управления Следственного комитета Дмитрием Довгим. Напомню, его обвиняют в превышении полномочий и в получении крупной взятки. Вчера Довгий и другие подсудимые выступили с последним словом. И в этой заключительной речи господин Довгий сообщил, что в будущем собирается стать правозащитником – и рассказал о подлинных причинах его конфликта с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. О последнем слове Довгия, Дмитрия Довгия, пишут сегодня многие российские газеты. И что именно, мы узнаем от нашего обозревателя Михаила Шевелева, который снова присоединился ко мне в нашей студии. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Действительно, одно из самых громких судебных дел последнего времени – обвинение Дмитрия Довгия, бывшего руководителя Следственного управления Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Последнее слово Дмитрия Довгия наиболее подробно описывает газета «Время новостей». В качестве заголовка редакция выбрала эту сенсационную цитату из выступления Дмитрия Довгия: «Я буду правозащитником». Я думаю, что меньше всего и присяжные, и судьи, и адвокаты-обвинители ждали от него такого описания его жизненных перспектив. Газета напоминает, с чего начиналась скандальная эпопея бывшего главного следователя СКП. В марте 2008 года он был отстранен от работы, и в отношении него началась служебная проверка. Основанием послужило заявление его подчиненного, будто бы господин Довгий замешан в получении нескольких взяток. Общая сумма достигала 700 тысяч евро. Господин Довгий пытался восстановиться на работе через суд, однако ему это не удалось, и в мае 2008 года в одном из интервью он прямо обвинил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина в фальсификации ряда громких уголовных дел. Все остальное время Дмитрий Довгий и его подельник господин Сагура провели в тюрьме. И вот, наконец, дело дошло до последнего слова. Последнее слово услышали присяжные, которые 24 июня удалятся в совещательную комнату и должны выйти оттуда уже с окончательным вердиктом. На вчерашнем заседании государственные обвинители и адвокаты обвинялись резкими заявлениями. Одни обвиняли других в том, что они оценивают не доказательства, а, собственно, речь гособвинителей. Другие утверждали, что дело господина Довгия высосано из пальца. А вот само выступление Дмитрия Довгия, его последнее слово, выглядело гораздо более примирительным. «Я всегда хотел принять участие в суде присяжных, но мне и в страшном сне не могло присниться, что моя мечта осуществится, когда я буду находиться в этой клетке», — заявил господин Довгий, обращаясь к присяжным, как рассказывает газета «Время для новостей». Для адвокатов, прокуроров и журналистов все это, наверное, театр, но для нас это не так. Я считаю, что и для вас это не театр, — сказал Дмитрий Довгий, обращаясь к присяжным заседателям. Бывший глава главного следствия управления в очередной раз сообщил, что никаких преступлений не совершал, и, интересно, оценил приход в суд в качестве свидетеля самого господина Бастрыкина. Он стал для Дмитрия Довгия приятным сюрпризом. Подсудимый заявил, что бывший начальник во многом подтвердил его показания, отметив, что глава Следственного комитета лично заинтересован в этом деле. И, наконец, по сути предъявленных обвинений и по сути конфликта с бывшим начальником Александром Бастрыкиным. По мнению Довгия, они просто по-разному оценивают предъявляемые обвинения. Вот так примирительно пока что происходит процесс над Дмитрием Довгием, и мы в ближайшие дни узнаем вердикт присяжных.
Спасибо. Газета «Время новостей» о последнем слове бывшего начальника главного следственного управления Дмитрия Довгиева, процесс по делу которого завершается в Мосгорсуде. Продолжит утренний эфир «Радио Свобода» наша рубрика «Сегодня в Америке». В США спорят, как реагировать на события в Иране, и пытаются вычислить, когда же начнется восстановление экономики страны.
Должны ли Соединенные Штаты более твердо выступить в поддержку протестующих иранцев? Скептический прогноз Всемирного банка вызывает тревогу на Уолл-стрит. США готовы покончить с курением. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник видные американские политики, включая бывшего кандидата в президенты Майка Хаккаби, призвали Белый дом более решительно высказаться в поддержку иранцев, требующих пересчета голосов, поданных во время президентских выборов. Однако президент Обама продолжает прибегать лишь к умеренной критике иранских властей. Слово Яну Рунову.
В Америке продолжаются споры о том, как реагировать на иранские события, что может и что не может и не должен делать Белый дом. На этот вопрос отвечает Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Практически мы мало что можем сделать. Мы не можем ввести свои войска в Иран, чтобы разогнать стражи исламской революции или полицейских басиджей. И не дай бог, если мы окажемся в центре конфликта между двух огней, если встанем на сторону одного из кандидатов в президенты. Что мы можем и что должны сделать, на мой взгляд, это встать на сторону иранского народа, оказавшегося жертвой конфликта. Встать на сторону избирателей, огромная часть которых считает, что выборы прошли с серьезными нарушениями, и встать на сторону тех, кто выступает против расстрела демонстрантов. Я думаю, американская администрация, в общем, работает именно в этом направлении, а члены Конгресса могут делать какие угодно заявления, одобрять или не одобрять позицию Белого дома. Очень часто законодатели гораздо громче, чем правительство, выражают свое мнение, однако внешнеполитический курс определяет Белый дом. Президент Обама выступает за дипломатию в отношениях с Ираном, но без иллюзий. Если же дипломатические усилия ни к чему не приведут, то Соединенные Штаты будут настаивать на новых санкциях ООН, включая эмбарго на импорт из Ирана и на поставки в Иран бензина. Некоторые политологи видят в реакции президента Обамы разумную смесь реализма и принципов. Возможности влияния Соединенных Штатов на иранские события очень ограничены, как и возможность оказать поддержку сторонникам реформ. То, что происходит в Иране, это внутрииранский кризис, так считает замгоссекретаря Джим Стайнберг. Он заявил, что Соединенные Штаты озабочены кровопролитиями в Иране и надеются, что конфликт, вызванный несогласием с результатами выборов, будет решен мирно. «Мы считаем очень важным, — сказал он, — чтобы в Иране все голоса были услышаны и чтобы иранцам было позволено выражать свое мнение»,
— рассказывал Ян Рунов. Сокращение мирового промышленного производства почти на 3%, падение международной торговли почти на 10% в этом году. Такого прогноза специалистов Всемирного банка оказалось достаточно, чтобы всерьез напугать инвесторов и трейдеров, отмечавших намечающееся выздоровление мировой экономики последние три месяца лихорадочной скупкой акций. Основные рыночные индексы на Уолл-стрит упали в понедельник больше, чем на 3%. За ними последовали и цены на нефть. Предсказание Всемирного банка столь всполошило финансовый мир еще и потому, что лишь два месяца назад его эксперты были настроены в два раза оптимистичнее. Они ожидали лишь 1,5% падение экономической активности в мире. В своем нынешнем предсказании экономисты Всемирного банка расходятся с правительственными экспертами многих стран, обещающими в недалеком будущем стабилизацию и даже возобновление экономического роста. Всемирный банк и Международный валютный фонд не отличались в прошлом точностью своих прогнозов. Но если они правы на этот раз, то это означает, что сверхдорогие меры государственного стимулирования экономики, предпринимаемые по всему миру, не работают. И не только это. Их правота будет доказательством того, что такие меры контрпродуктивны. Так считает Ричард Эббелинг, экономист, сотрудник Американского института экономических исследований. Если этот прогноз окажется верным, то это будет, на мой взгляд, подтверждением негативного влияния многих из антикризисных мер, предпринимаемых как в развитых, так и в развивающихся странах. Рецессия заставила ведущие экономические державы возвести торговые барьеры. Они хотят, чтобы деньги, затраченные на стимулирование экономики, помогали их отечественным производителям. Требования покупать товары на отечественных рынках поставлены условием для тех, кто получает государственные фонды. Это, в конце концов, ударит и по их экономике, и нанесет жестокий удар по развивающимся странам. Все это усугубит рецессию во многих странах. В последнее время инвесторы с удовольствием замечали на экономическом пейзаже радующие их свежие побеги. Об этом, кстати, говорят российские власти. Как вы считаете, здоровые ли это побеги? Это, на мой взгляд, искусственные ростки. Они искусственные в том смысле, что гигантские расходы на стимулирование экономики в США и Европе создают искусственное, не поддержанное реальным рыночным процессом оживление в определенных секторах экономики. Оно базируется на росте государственной задолженности и печатании денег. К таким приемам прибегали и в прошлом, они заканчивались ничем. Подобные процессы происходят также в России, которая исчерпывает свои валютные запасы, поддерживая на плаву нежизнеспособные производства –
в расчете на рост цен на нефть. Но в конце концов, Москва осознает несостоятельность такой политики, когда у нее не останется резервов, и она столкнется с огромным дефицитом бюджета, который она не сможет финансировать. Таковы предсказания экономиста Ричарда Эбелинга. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А в утренней программе «Время свободы» сейчас репортаж из Петербурга. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Анны Ахматовой. И для Петербургского музея Ахматовой в Фонтанном доме июнь стал месяцем воспоминаний и размышлений и о самой поэтессе, и о судьбах 20 века. Рассказывает Татьяна Вольская.
Ахматовой 120 лет. Это звучит странно. Поэт, прославившийся стихами о любви, обязан оставаться всегда молодым. Романтика не выдерживает испытания старостью. Но Ахматова – поэт пути, который только начинается на романтических вершинах, а затем спускается в долины, пахнущие жильем и хлебом, и глубже – в долины смерти, мрака и молчания. И путь человека не менее важен и уникален, чем путь поэта. Ведь поэт в каком-то смысле всегда остается в той стране, которую у него нельзя отнять. А вот человек, даже не тронувшись с места, не уехав в эмиграцию, может вдруг лишиться родины, исчезающей у него на глазах, как будто привычное море уходит, оставляя за собой пустыню. Вот этот шум волн, уходящий Россию, удивительным образом уловлен в нескольких выставках, устроенных музеем в память об Ахматовой. На одной из них, названной «Бес попутал в укладке рыться», среди прочих выставлена замечательная графика художника Ивана Ваулина, не так давно приобретенная музеем, говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Это Петроград 20-21 года. И такой вот совершенно замечательный взгляд на город, близкий, может быть, чем-то Добужинскому. Вот из такого ощущения мира и города начинается Ахматовская память без героя. И мне кажется, вот еще очень важным вечер стихи Ахматовой читает народный артист России Светлана Крючкова. Вот только как она читает и как она работает над этим последние 4 года, это, как мне кажется, тоже нетрадиционно. Это человек, который движим желанием найти высокий смысл в ее жизни, в ее поэзии, противовес такому пафосному, театрализованному чтению Ахматовой. Она хочет найти сущность, вот смыслы.
Еще одна небольшая выставка – это «Посмертная маска», так снятая фотографом Алексеем Пахомовым, что кажется сияющей раковиной, найденной там, откуда ушло море. И, наконец, последняя выставка – это своеобразная история путешествия нескольких петербургских фотографов и их учеников по дворам, переулкам, садам Петербурга в поисках Ахматовой, которая, кажется, только что здесь прошла. А за фотографами на цыпочках следует камера и фиксирует их поиски, подслушивает их разговор с тенями. Два путешествия вложены друг в друга, как конверты, до востребования, конечно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим. И главная тема нашего утреннего эфира – расследование покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Последние новости с места событий. И репортаж из Псковской области. У жителей российских регионов в разгаре дачный сезон меньше года остается до конца действия закона о дачной амнистии. Но, к сожалению, или не к сожалению, не знаю, но почему-то большинство людей не торопится воспользоваться этой возможностью. Почему? Выясняем с помощью нашего корреспондента в Пскове Анны Липиной. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Состояние президента Ингушетии Юнусбека Евкурова врачи оценивают как стабильно тяжелое. Накануне он был доставлен в Московский институт хирургии имени Вишневского. Покушение на президента Ингушетии произошло в Назране в понедельник утром. Президент России Дмитрий Медведев начинает во вторник 4-дневное турне по странам Африки. Сообщается, что кроме Египта, значащегося в первом маршруте поездки, российский президент посетит Нигерию, Намибию, Анголу. В пригороде Вашингтона в результате столкновения двух поездов метро 6 человек погибли, десятки получили ранения. В Московском городском суде сегодня состоится предварительное слушание по делу экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, которого обвиняют в терроризме и покушении на жизнь сына президента республики. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Ирана немедленно прекратить использование силы для разгона демонстрации сторонников Мир Хусейна Мусави, проигравшего на выборах президента страны. Суд в Москве сегодня рассмотрит иски с требованием признать нелегитимным мартовский съезд Союза кинематографистов России. Проведение военно-морских учений США и Украины, запланированное на июль в Черном море, откладывается. Как заявил представитель украинского командования, учения отложены в связи с тем, что парламент страны не принял закон о пребывании иностранных войск на территории Украины. Президент Франции Николя Саркози высказался против того, чтобы живущие в стране мусульманки публично носили паранджу. Решение эстонской прокуратуры прекратить уголовное дело о гибели в Таллине в апреле 2007 года россиянина Дмитрия Ганина не способствует улучшению двусторонних отношений, заявили в понедельник в российском МИДе.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главной нашей сегодняшней теме. Состояние президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, которого доставили в Москву после совершенного на него вчера покушения, остается тяжелым. Сейчас, как сообщает информационное агентство, глава республики без сознания. Он подключен к искусственной вентиляции легких. Его лечением занимаются ведущие профессора Института хирургии имени Вишневского. О расследовании покушения последние новости из Ингушетии у нашего корреспондента.
После проведенной ингушскими врачами операции состояние президента Ингушетии Юнусбека Евкурова к вечеру понедельника стало стабильным. Прибывшие спецсамолетом МЧС врачи-нейрохирурги дали разрешение на вывоз президента Ингушетии и других раненых, среди которых и двое его братьев. Выяснилось, наконец, и количество пострадавших. В течение предыдущего дня эта информация была разноречивой. Так, по сообщению пресс-секретаря президента Ингушетии Калоя Ахильгова, в результате теракта погиб лишь охранник, водитель Евкурова. Также Калой Ахильгов отметил о характере ранений, полученных президентом.
Состояние врачами оценивается как стабильно тяжелое. У него сотрясение мозга, у него тяжелое ранение в области живота, легочное. Также есть информация о том, что у него переломано ребра.
Следственно-оперативная бригада прокуратуры работала на месте взрыва всю ночь. Уже составлена приблизительная картина произошедшего. Точно ясно, что взрыв был совершен смертником, который находился в иномарке, припаркованной на обочине дороги. Идущая впереди президентского кортежа патрульная машина попыталась отсечь автомобиль, но он резко совершил маневр и вклинился в автоколонну, где и взорвался. Автомобиль, в котором находилось, по одним данным, 70, по другим, около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте, разнесло в клочья. По мнению следователей, установить, кто находился за рулем, будет весьма проблематично. Вместе с тем правозащитники выражают обеспокоенность тем, что в Ингушетии ответные действия силовиков будут иметь репрессивный характер. Руководитель Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев заявил Радио Свободы, что объявление КТО – это ожидаемая реакция на произошедшее.
В принципе, то, что они вели режим КТО, в этом ничего действенного нет, это нормальная реакция в нынешних условиях на любое вот такое событие, где происходит какой-то теракт. Как следствие, сразу в этот район, где произведен террористический акт, он объявляется зоной КТО. То есть, это как само собой разумеется. Прошел теракт, следствие должна быть проведена контртеррористическая операция. Но что дальше это спецоперация сейчас? Ну, я думаю, что навряд ли, потому что исполнитель этого теракта, он погиб, очевидно, а заказчиков установить путем введения КТО, конечно, будет трудновато.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов поспешил успокоить правозащитников, выражающих опасения по поводу возможной эскалации напряженности в республике.
Пока никаких репрессивных жестких мер не будут предприниматься, все это будет решаться в оперативном штабе ФСБ республики.
По факту взрыва и покушения на президента Ингушетии по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Почему, как вы считаете, в последнее время вновь обострилась ситуация на Северном Кавказе? Мы попросили наших корреспондентов задать этот вопрос жителям российских городов. Вот что ответили на него прохожие на улицах Петербурга.
А она там, по-моему, никогда и не успокаивалась. Бывает больше, бывает меньше. А в общем-то везде борьба за власть, борьба за деньги. Деньги делить, да? Просто я в тех местах бывал, в Чечне, в Ингушетии. Знаю.
Честно говоря, не знаю.
Деньги? Только деньги. Простому народу это не надо, понимаете? Что мы работяги, что там работяги. Я там сколько раз был.
Я ничего вам не скажу на этот вопрос. Не интересовалась, даже не задумывалась.
Не знаю, скорее всего, из-за президента.
На Северном Кавказе? Ну, у них другие законы, а мы хотим их под свои подмять. Поэтому они сопротивляются. Кавказ всегда была сложная вещь.
Вы знаете, даже я и не задумывалась над этим вопросом. Но думаю, что где-то руководители государств виноваты в этом. Я не думаю, что простые люди враждовать будут друг с другом.
Ну, я думаю, что теперь там внутренние идут конфликты. Когда был посредник, было на кого свалить, а теперь нужно решать все самим. Поэтому вот так друг с другом они решают эти проблемы власти.
А я считаю, что это кому-то надо. Такая ситуация. Местным нужно, бандитам, чтобы была такая ситуация, они работают на международный криминал. И нужно местным, чтобы выкачивать из России деньги на борьбу с криминалом. Все довольны.
Честно говоря, не могу вам сказать. Я как-то этим мало интересуюсь. Телевизор вообще не смотрю. Его невозможно смотреть. От него настроение портится.
О, да, затруднение.
Я думаю, что все-таки это причина действия их политика. Народ-то здесь совершенно ни при чем, а страдают люди.
На Северном Кавказе обострилось. Можно эту ситуацию двухнедельную обеспечить людей работой. Пригнать туда 100 тысяч баранов. Они будут с 4 утра до 4 ночи работать там. Вот в чем ситуация. Там было 100 тысяч тонн, можно было яблок собирать. Они их бросили и сделали что? Левое авизо вместе с Центробанком воровали. Вот и обострилась она. Люди не работают. Что они должны делать? Стрелять. А если будут там фермы, овцеводство, садоводство, винограды. Что будут делать? Работать 24 часа. Абдулла не вышел в 4 часа утра, его уже на заметку взяли. А кто его сейчас на заметку? Он хочет воровать в банках. И вот он начинается стрельба. Вот понятно, Владимир Владимирович непонятно. Он просто не работал. И второй такой же. Он никогда не работал. А надо встать в 4 часа и работать. Тогда никакой стрельбы не будет.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, в последнее время вновь обострилась ситуация на Северном Кавказе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Возможно ли либерализация по-путински? Этой теме посвящен цикл бесед «Радио Свобода» с ведущими российскими политическими экспертами, которые придерживаются различных взглядов на будущее демократии в России. Сегодняшний собеседник моего коллеги Андрея Шарова – эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. По его мнению, Кремль в условиях кризиса осознает необходимость политического реформирования. Однако это реформирование совершенно не обязательно будет либеральным. Не те параметры существующего в России политического строя.
Потребность у Кремля есть и очень острая, и мне кажется, что реакция на кризис, когда правительство плохо ли, хорошо ли, быстро или не очень действует, но действует исключительно в сфере экономической, в сфере финансовой, она крайне недостаточна. И принципиально, что разрыв между той концепцией внутренней политики, которая окончательно оформилась к концу второго путинского срока, и ситуацией нынешней, когда нарастает социальный протест, когда нарастает недовольство, и продолжение кризиса, оно будет только усиливать все эти процессы, разрыв возрастает. Соответственно, нужда в модернизации политической системы есть и очень острая. К сожалению, однако, мне кажется, что осознания этого нет, и я крайне пессимистически отношусь к идеям модернизации в либеральную сторону сверху. Мне кажется, ничего подобного пока нет, и вряд ли можно ожидать. Но, с другой стороны, мне кажется, уже происходит некоторое некая либерализация, но реактивная, не как реализация какого-то мудрого детального плана, разработанного высшей властью и постепенно притворяемого в жизнь, а как попытки системы искать стратегию, попытки выживать в условиях, которые очень сильно отличаются от тех, что были еще год назад.
Почему вы думаете, что внутри Кремля нет понимания того, что происходит, и говорите, что они сами не хотят либерализации?
Сигналы, которые исходят от Владислава Юрьевича Суркова и от Дмитрия Анатольевича Медведева, я вижу крайне разнонаправленные сигналы, и мне кажется, акцентировать внимание на тех, которые нравятся либералам, и пропускать те, которые идут в противоположную сторону, было бы странно и наивно. Но я считаю, что Сурков в известной степени это творец нынешней системы, и если он и говорит сейчас о необходимости ее каким-то образом подправлять и улучшать, то речь идет не о ревизии системы в целом, а речь идет о том, чтобы попытаться подстроить ту систему, которая в основном была выстроена совсем недавно, к тем новым вызовам. Это, мне кажется, невозможно. То есть видоизменить чуть-чуть систему тем, чтобы она из абсолютно жесткой и абсолютно неприспособленной к работе в условиях кризиса превратилась бы в гибкую, самостоятельную, невозможно. Без усиления, скажем, элементов федерализации, без усиления среднего и низового уровней, система, как была жесткой, неустойчивой и неспособной реагировать на меняющуюся быстро ситуацию, так и останется.
Мне, как человеку наивному, кажется, что у них там такая специализация труда. Один кроит рукава, другой пришивает пуговицы. В то время как премьер-министр лично руководит на месте, работает то того комбината в Ленинградской области, то сего тракторного завода в Алтайском крае. Сурков произносит вот такие политические оперативные речи, а Дмитрий Медведев символизирует либерализацию или не либерализацию, скажем, на внутриполитическом фронте.
Тот образ, который вы использовали, мне кажется, очень точно описывает проблемы системы. Ее проблемы в том, что она очень большая, очень неповоротливая, ее отдельные части работают сейчас по тем командам, по тем инструкциям, по тем планам, которые были заложены год и полтора назад. То есть они продолжают пришивать пуговицы, не замечая, что рукава уже нет как такового. И вот это, мне кажется, главная проблема, что система настолько централизована, настолько жестко устроена, что отдельные ее элементы, отдельные ее звенья продолжают действовать по старой программе. То есть я думаю, что через год мы будем жить при совсем другой политической системе. И траектории две. Либо ускоренная эволюция, если система нынешняя в состоянии осознать, что без быстрой модернизации она просто не будет контролировать ситуацию в стране. Или замена этой системы другой, неизвестно, лучшей, худшей ли, но просто другой, потому что эта система окажется не в состоянии решать те задачи, которые сейчас перед страной возникают.
Полный текст беседы с политологом Николаем Петровым на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Цикл «Возможно ли либерализация по-путински?» мы продолжим сегодня, 23 июня, беседой с главным научным сотрудником Института Европы Дмитрием Фурманом. В Москве 9 часов 45 минут. Утренний эфир Радио Свобода. Продолжают заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Состояние президента Ингушетии Юнусбека Евкурова московские врачи оценивают как стабильно тяжелое. В пригороде Вашингтона в результате столкновения двух поездов метро погибли 6 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Ирана немедленно прекратить использовать силу для разгона демонстраций сторонников оппозиции. Президент Мексики Фелипе Кальдерон отказался исполнить просьбу своего французского коллеги Николя Саркози о выдаче Франции для отбывания наказания Флоренс Кассес. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главная тема дня.
Что стоит за покушением на президента Ингушетии Евкурова?
Комментарии экспертов.
Алексей Герман-младший о том, почему он не участвует в московском кинофестивале.
В блогах «Свободы».
Обозреватель блогосферы Ольга Серебряная о том, как интернет вспоминает начало Отечественной войны.
Сайт «Радио Свобода» svobodanews.ru.
Новости Москвы и Петербурга продолжат утреннюю программу «Время свободы» у микрофона Вера Володина.
Петербург. Всеволожский завод «Форд» может остановить работу с 1 июля до 12 или до 19 июля. Как сообщает профсоюз, руководство завода известило сотрудников, что это будет простой по вине работодателя. В конце мая производство уже приостанавливалось на 10 дней, а с 1 июня рабочие перешли на сокращенную 4-дневную рабочую неделю на период до начала октября. Москва. Вчера началась забастовка на московском Калибровском заводе. 400 рабочих, большинство трудовые мигранты, намерены бастовать, пока им не выплатят заработную плату со всеми долгами. Им перестали платить, ссылаясь на кризис с марта этого года. Но на складе готовой продукции нет затоваривания, а рабочих заставляли работать и в выходные дни. Забастовкой руководит стачком, в который не вошли руководители профсоюзной организации. Петербург. Водоканал за 2 года провел обследование водных объектов города и подсчитал количество стоков сточных вод в городские водоемы. Было обнаружено 352 бесхозных и нелегальных источника сточных вод. Из них 207 уже ликвидированы. Гендиректор водоканала Феликс Кармазинов заявил депутатам законодательного собрания, что от сточных вод при должном финансировании можно избавиться за 5 лет.
Самое главное раньше. А где льется? А кто его знает? Догадывается. А теперь каждый выпуск паспортизован, у каждого выпуска есть свой хозяин. Мы теперь прекрасно знаем, кто чего сбрасывает, где сбрасывает, вопросов никаких нету.
Москва. Мособлдума утвердила снижение финансирования основных общеобразовательных программ в муниципальных школах. В частности, расходы на учебные пособия на одного человека в Подмосковье снижены в 2 раза. Теперь в расчете на одного ученика будет 300 рублей в год, до этого было 618. Петербург. В Ленинградской области прокуратура выявляет экстремистские надписи на домах и наказывает управдомов за бездействие. В Кировске домуправу объявлен выговор, а надпись, долгое время на видном месте пропагандировавшая убеждения экстремистского толка, ликвидирована. Сотрудники прокуратуры провели разъяснительную работу с управляющими домами. Москва. Столичные власти намерены продать 13 неработающих кинотеатров. Это почти половина кинотеатров, входящих в ГУП «Московское кино». Оказалось, что крупные сети не заинтересованы в их приобретении, а для реконструкции каждого кинотеатра потребовалось бы от 5 до 7 миллионов долларов. Петербург. От 6 до 8 миллионов рублей будет стоить реставрация памятника Ленину у Финляндского вокзала. Эти работы начнутся не ранее конца года. Специалисты подготовили 2 варианта реставрации на месте, либо с демонтажом. Памятник был поврежден взрывом 1 апреля. Москва. Сегодня вечером на Красной площади пройдет ежегодный бал выпускников. В нем примут участие 6000 лучших выпускников общеобразовательных школ столицы. В полночь праздник завершится фейерверком. Новости Москвы и Петербурга, 23 июня, Вера Володина.
О серии наших репортажей о жизни крупнейших российских городов сегодня у нас материал Анны Липиной из Пскова. Не совсем городской репортаж, но все-таки он о жизни горожан. В разгаре дачный сезон, и большинство жителей больших российских мегаполисов проводят выходные именно на даче. С момента начала бума шестисоток прошло уже более 40 лет. Поначалу законом вообще было запрещено строить жилые дома на участках, однако потом эти законы несколько раз менялись. Советские власти давали дачникам все больше и больше свободы, и сейчас уже сложно представить себе участок, будь то 6 соток или больше, без полноценного жилого строения. Менее чем через год истекает срок так называемой дачной амнистии, закона, который позволяет владельцам загородных участков и домов оформить их в собственность по упрощенной схеме. Однако воспользоваться им дачники не спешат. Почему? О ситуации Псковской области рассказывает Анна Липина.
Сейчас я вам буду срезать шоколадницу.
Псковичка Галина Иванова – дачница с многолетним стажем. Когда-то на своих 6 сотках выращивала исключительно овощи. Теперь часть земли перешла под лужайку, часть под цветник.
А у меня все любимые цветы. У меня нет нелюбимых. Если разделить любимые и нелюбимые, они просто не будут расти и цвести, по-моему. Скорее всего, так.
Точного эквивалента слова «дачник», пожалуй, нет ни в одном языке. Это советское изобретение, когда во времена дефицита без дачных заготовок прожить было невозможно. И сейчас картошка и капуста – непременный атрибут многих дачных участков. Но многие дачники уже большее предпочтение отдают декоративной работе на участке. Поэтому дача для многих стала не жизненной необходимостью, а видом досуга. А дачный домик и участок – объектом загородной недвижимости, права на которые требуется оформить. Для упрощения этой процедуры был принят закон о дачной амнистии, говорит Светлана Богданова, начальник комитета по садоводческим товариществам администрации Пскова.
Закон о дачной амнистии, в принципе, он позволяет получить землю в собственность. К нашему городу закон о дачной амнистии, скажем так, не совсем актуален, поскольку в свое время, в 92-93 году, городской земельный комитет плодотворно поработал, и земля в основной массе садоводам уже предоставлена в собственность. Поэтому, в общем-то, дачная амнистия позволяет зарегистрировать право собственности, которое у них получено уже было в упрощенном варианте, право на землю и право на недвижимость, которая имеется на участке. Зарегистрировать право на недвижимость можно, не прибегая к услугам ВТИ, а заполнив собственноручно декларацию, которую можно получить и у нас в отделе, и в управлении Федеральной регистрационной службы. Если какие-то вопросы по заполнению, то, в принципе, садоводы обращаются, мы им подсказываем.
Упрощенная процедура регистрации выглядит так.
Надо вызвать землемера раз, землемер заполнит земельное дело. Потом эти документы нужно отнести на рабочую 11. На рабочие 11 они готовятся очень долго, в течение 21 рабочего дня. Получишь кадастровое дело, надо идти на текстильную сдавать. Там нужно отстоять очередь, нужно рано-рано утром встать,
говорит дачница Зинаида Алешина. Михаил Яковлев тоже проходит процедуру дачной амнистии.
Третий раз приехал, я даже не знаю, попаду ли я в данный день сюда. Хотя уже здесь уже полтора часа сижу. Это практически третий день я теряю от своей работы. Так что это, не знаю, сколько это еще времени будет у меня продлиться.
Чтобы стать полноправным владельцем дачного домика и шести соток, на которых он стоит, необходимо оформить документы в трех организациях. И это несмотря на то, что с 2006 года действует закон об упрощенной регистрации. Несмотря на очереди и длительное оформление, говорят регистраторы, положительные моменты есть. Например, размер госпошлины снижен с 500 до 100 рублей. А еще при оформлении земельного подсобного хозяйства в собственность можно обойтись без процедуры межевания, предоставив только кадастровый паспорт. Таким образом, на услуги землемера можно сэкономить порядка 4-5 тысяч рублей. С момента реализации закона о дачной амнистии в Псковской области упрощенным порядком регистрации прав на дачные строения и земельные участки воспользовалось чуть более 10 тысяч владельцев дачных участков.
Я полагаю, что ступор в данном случае и недостаточная активность у нас возникает только в связи с тем, что вот эта регистрация, она не носит обязательный характер, она носит заявительный характер. Либо кто-то просто хочет зарегистрировать, просто вот идет и регистрирует, либо в том случае, если объект отчуждается, то есть перед продажей.
Говорит Елена Григорьевская, начальник отдела регистрации прав на земельные участки. Всего же в регионе дачных участков порядка 140 тысяч. Срок дачной амнистии в отношении жилых домов истекает менее чем через год. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Готовы ли американцы полностью покончить с курением? Если не нынешнее, то следующее поколение.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о самой решительной в истории страны попытке покончить с курением. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник, второй день подряд, уровень негативной оценки деятельности президента Обамы превысил позитивные отклики, согласно опросам социологической службы Расмуссена. Впервые за 5 месяцев президентства 34% респондентов выразили резко отрицательное мнение о выполнении президентом своих обязанностей. 33% резко положительное. В то время как уровень поддержки президента Обамы остается высоким, если судить по результатам ежемесячных опросов в районе 55%, число скептиков неизменно растет. От 30% в начале президентства до 45% сегодня. Усугубление рецессии может нанести по популярности президента сильный удар, поскольку многие американцы считают, что Барак Обама несет все большую ответственность за состояние экономики. Покончить с курением, если не в нынешнем, то в следующем поколении американцев. Такую сверхзадачу явно держит в уме инициаторы закона о борьбе с курением, подписанном в понедельник президентом Обамой. Закон резко ограничивает возможности рекламы табака, предоставляет медицинским властям право регулировать уровень содержания никотина в сигаретах и запрещает табачным фирмам прибегать к уловкам, рассчитанным на приобщение к курению детей. Увидим ли мы некурящую Америку? Рассказывает Владимир Морозов.
Во время церемонии подписания нового закона Барак Обама сказал, что 90% курильщиков впервые взяли в руки сигарету, когда им еще не исполнилось 18 лет, и сам президент был одним из них. Новый закон запрещает продажу сигарет ближе, чем за 300 метров от школ и детских садов. Запрещается производство популярных среди подростков ароматизированных сигарет. Табачные компании будут обязаны печатать предупреждающие надписи на пачке сигарет более крупным шрифтом. Власти надеются, что такие жесткие меры будут способствовать дальнейшему сокращению числа курильщиков. Известно, что на то, чтобы бросить сигареты, сам Барак Обама затратил несколько лет. Такая борьба с переменным успехом знакома многим из 45 миллионов американских курильщиков. За год почти половина из них пыталась бросить вредную привычку, но продержалась только один день. Говорит сотрудник Института по борьбе с раковыми заболеваниями Ленард Лихтенфилд.
Nicotine is a very powerful addicting agent, one of the most incredibly difficult addictions to break.
Никотин – один из тех наркотиков, от которых очень трудно отвыкнуть. Многие понимают, что надо беречь здоровье и лучше бы бросить курить. Но мало кому это удается с первой попытки. Нужна целая стратегия. Нужны помощь семьи, медикаменты, советы врача. Наш институт дает консультации по телефону, и это удваивает ваши шансы на успех. Но мой приятель пошел в атаку один. Он начал постепенно уменьшать число сигарет, которые выкуривает в день. Теперь у него выходит уже вдвое меньше, чем месяц назад. Насколько плодотворен такой подход? Я не уверен, что это наиболее успешный путь. Часто слышу, что, мол, Джон молодец, потому что вместо 20 сигарет теперь ему нужно только 10. Как правило, этот героический Джон вскоре возвращается к своим привычным 20. Безопасного уровня в курении нет. Зато есть безопасная цена. По крайней мере, так считают власти Нью-Йорка. Этой весной цена пачки сигарет превысила тут 9, а в некоторых районах $10. Из этой суммы больше половины идет в городскую казну. То есть цена выросла за счет налогов. Курильщики вяло протестуют. Их представитель недавно заявил, что, мол, власти слишком рьяно пекутся о нашем здоровье. И если врачи говорят, что вредно есть много мяса, то не повысят ли теперь налоги и на этот продукт. Управление здравоохранения Нью-Йорка утверждает, что 10-процентное повышение цен приведет к тому, что около 20 тысяч людей забудут о сигаретах.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершается и утренняя программа «Время свободы». Ее провел для вас Марк Рутов. Мне помогали продюсеры Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Она посвящена вчерашней дате, 22 июня. О причинах первых неудач Советского Союза в Великой Отечественной войне разговор с ветераном войны генерал-лейтенантом в отставке Михаилом Титовым. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе акции большим успехом пользовалась декламация «Сказки в стихах» про Федота Стрельца.
Нас здорово обманули в вопросе электро- и газоснабжения, и это обошлось нам очень дорого.
Любое собрание с критикой прошедших выборов будет считаться незаконным.
Бенита Феррера-Вальнер подчеркнула, Белоруссия сделала шаги в правильном направлении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».